Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Как всегда, с вами Вечный зуд. Вечный зуд с вами, как всегда, по средам.
Это все не важно. Самое важное, то, что в этой программе вы не услышите того, что слышите в других программах.
Конечно.
Это единственная программа, которая выходит в жанре радиоабсурда.
И боюсь, даже то, что сейчас мы с вами говорили, вы тоже не услышите.
Ну, или как минимум не поймете.
Хорошо.
Или как вообще минимальный минимум, как нано-минимум, сделаете вид, что это понять нельзя.
Нано-минимум, это хорошо сказать.
Нано-минимум.
Слушай, да. Это можно даже в Сколково уже приходить за... просить денег уже. У нас есть новая программа какая-то.
Нано-номинацию?
Нано-минимумом хотим заниматься.
Да.
А что такое нано-минимум? Ну, это когда минимум чего-то нам нужно...
В 10 минус 9
степени. В сильном, очень в сильном давлении и в сильном магнитном поле удержать нано-минимум нужно нам сильно очень, понимаешь? Не деньги удержать в карманах, например, или тепло в доме, или там что там еще можно удержать, где? Алкоголь в бутылке, понимаешь?
Ну, да.
Или там...
Ну, все, хватит.
Еду на вилке удержать, да. Хотя бы, по-простому давай.
Да.
Вы не можете еду на вилке удержать, а хотите удержать нано-минимум.
Да.
В магнитном поле.
Да. У вас вон руки трясутся.
Да, посмотрите на себя, да.
Да.
Вообще, профессор, взгляните на себя.
И тут ты говоришь, да, ребята, это я просто только что из спортзала.
Да.
Я только что отжал.
Да.
150.
Вот, я только отжал вот эту штангу, посмотрите, какая она красивая.
У Петровича отжал, да, только что штангу.
Да. Да, вынес, представляешь себе, тренажер вынес, по-тихому никто не заметил.
Отжал.
Отжал, да.
Два тренажера сейчас.
Для занятий мышцами спины, такой, самый небольшой, взял вот это. Вот это, с гирями, знаешь, отжал незаметно. Причем он на четырех болтах был еще прикручен и развальцованный специально для русских. Винты все в конце развальцовывать надо. Ну, чтобы человек уже, ты понимаешь, когда человек идет и видит что-то красивое, блестящее прикручено... то сразу же автомат, как
он у сразу
робота.
Делает, как сорока. Так.
Не, он делает не как сорока, а внутри, как вот помнишь фильм «Робокоп»?
Ну?
Внутри сеточка, такая, какой ключ, накидной, разводной, где лежит, как его взять, и все это скрутить, понимаешь? И поэтому, чтобы, так сказать, наша программа это не активизировалась, все делают кругленькие, а концовочки такие кругленькие, пупырышек такой. Сначала мы цеплялись из-за него тоже, думаю, как бы его, за него ухватиться. Но потом, когда поняли...
Тяжелая у вас была юность.
Конечно, да. Она,
тяжелая.
Она хронически у всех такая, понимаешь? Ну, то есть, а когда
такой
еще...
опыт.
Такой, конечно.
Такой опыт, такой опыт.
Да, и вот...
То есть, не металл ли ты,
я, так сказать, пропускал? Я и не пластмасса, и не металл.
Через свои руки.
Нет, ну это занимались, конечно. Это были специалисты, которые занимались цветными металлами. Это вообще отдельная история. Это люди... То есть я таких голодных людей не видел в жизни никогда, как людей, которые занимаются цветниной.
Они очень много едят?
Нет, они очень копят много, копят сильно очень. Были случаи, когда, вот представляешь себе, вот такая ситуация. Не знаю, вот стоит большой какой-то металлический прибор такой, ну, он его списан официально по документам, и внутри этого агрегата, есть ротор и статор. Вот эта вся история, понимаешь? Но он большой, в нем 13 тонн веса,
понятно,
понимаешь?
Ясно.
Там якорь 7 тонн весит в нем, ты представляешь, да? И там в нем есть цветной металл. Для того, чтобы этот весь цветной металл оттуда вытащить, для этого нужен Ивановец-кран, который эти шины будет вытаскивать. Ну, там есть своя определенная технология. Но, в общем, начиналось все с того, что вытащили якорь, сложили туда дрова с углем и подожгли это все. И это все горело сутки.
А зачем?
Ну, чтобы вся эта слюда оттуда выгорела из этого мотора, понимаешь? Ну, то есть он просто неимоверных размеров. Насос там или что-то, такая история.
Все, я понял, чтобы он стал легче, типа.
Нет, чтобы стало легче вытаскивать, извлекать оттуда медь. Медь-то там вся изолированная, понимаешь? Она вся туда запрессована на горячую.
И они сожгли все вот
это. Не они, а ваш покорный слуга
принял участие. Ваш покорный слуга принял участие в этом шабаше.
В этом шабаше, да. И нужно было, значит, все это, чтобы прогорело. И потом возник вопрос такой, а кто будет этим заниматься?
Кто же придумал, чтобы это все прогорело-то?
Не, ну это старая техника уже. Ты что, просто никогда не... Ты никогда не бухал
просто это опыт.
Одеколон не пил никогда.
С товарищами, которые собирают цветнину.
Ты не достиг еще дна, понимаешь?
Поэтому ты не знаешь,
движения,
куда двигаться.
Да. Ну вот, и получается, что нахожу я определенное количество, там, пятеро человек. И говорю, ребята, вот вас пятеро. Я вам заплачу вот столько денег. То есть определенную сумму, говорю. Заплачу определенное вот количество денег. Вам достаточно этих денег? Очень, да, спасибо, вообще классно.
Чтобы что сделать-то, они не хотели узнать?
Вы мне должны разъединить медь и металл. То есть мне нужно, чтобы вот здесь был металл, вот в этой куче, а вот в этой куче была медь. Понятно вам? Они говорят, все, вопросов нет. Я говорю, только, пожалуйста, не нужно воровать медь. Хорошо, хорошо. И что тут? Я удалился по своим делам. Потом через некоторое время прихожу, я даже ничего не говорю. Я просто прохожу по той машине, на которой они приехали. Там грузовая машина такая с этим. Знаю все нычки, где лежат. Беру свою медь, оттуда достаю.
Из их машины,
из всех нычек, какие есть. Так приношу вот такое, ну там, 3-4 килограмма. Я говорю, а вот это что? Ну вас, ну как, ребята, ну как это возможно? Ну я же вас попросил по-человечески. Ну как можно, ну почему? Понимаешь, вот не ведают, что творят люди. То есть самые голодные, вот самые голодные. То есть нужно взять и вот и хапануть, еще хапануть, чтобы хапануть. То есть вот, а там будут помидоры, как из этой анекдота, из этого канала. Коня загнал, говорит, скачи на коне. Так. Все, пока конь будет скакать, будет твоя земля. Вот это все. Ага. И он скачет, скачет, коня загнал уже и в падении шапку снимает, а там помидоры еще будут.
Пока конь падал, ну что, шапку еще бродит, тут еще помидоры посажу.
То есть не хватает, хронически не хватает. А почему возникает? Потому что если копнуть, то человек-то, в принципе, это самое неуверенное создание в себе. Вот ты понимаешь, даже мышь, полевка. Ну,
человек это единственный, да, кому все очень не нравится вокруг.
Мышь, полевка, увереннее товарищ себя чувствует. У нее вообще как бы задачи, у нее проще задачи, но и от жизни она просит не так многого, как человек. Мышь, полевка. Ей это, собственно говоря, надо, чтобы была еда, тепло и любовь.
Ну, собственно говоря, как всем.
Да, и причем у полевки это все происходит быстро, часто и с радостью, понимаешь?
С пристрастием.
То есть так, с радостью у полевок, потому что у них какой-то механизм включается, и они это делают с радостью. И рождаются дети, они их с радостью вскармливают, отправляют их в жизнь, в полевочную, понимаешь? Опять встречают любовь где-то там в глубинах, в земных, там под корнями где-то там. А вот ты моя...
Да.
Как ее? Моя ненаглядная полевка, говорит самец, и овладевает ей в глубинах земли, и в результате, вот опять там такое небольшое сердце хотело взлететь красное, но из-под земли не смогло вылететь. Выхода не нашло, там и осталась любовь, осталась вся под землей ихняя. Да. Вот. И она, и понимаешь, и это целый механизм рабочий такой. Он такой, ну он какой-то правильный. Он правильный, потому что в нем абсолютно нет никаких сомнений. Человек усложнил себе свою жизнь тем, что начал сомневаться. Сомневаться и искать какой-то не там, где надо искать, понимаешь? Ну не надо там вот искать, а он пошел туда и силы какие вложил в это во все. Как вот бы мне вот с пробками разобраться в Москве, ты понимаешь, человек думает. Так стало много машин, невозможно. А посмотреть, в каждой машине сидит один человек. То есть насколько человек хочет все свое пространство перевозить в себя, чтобы ни у кого не просить, во-первых, да? Чтобы когда хотел уехать. То есть и из-за этого я готов стоять в пробке 3 часа. Я могу выйти на 3 часа раньше на работу и пройтись пешком, понимаешь? Или проехать каким-то старым путем мимо своей старой, например, спортивной школы, где я раньше учился, ну, к примеру. Или мог бы заехать в какой-нибудь двор, где у меня была первая любовь, девушка была. Просто, ну так, просто посмотреть. Ну нет, мы выйдем на 3 часа раньше, чтобы постоять в пробке, намеренно. Намеренно люди выходят на работу заранее, добавляя себе время на пробки. Ты можешь себе представить, насколько это страшно? Потратить время намеренно на пробки. И если этот человек сидит в очереди, то он сидит нервничает, потому что медленно кто-то работает, понимаешь? А когда пробка, он успокаивается уже. Ну, это так и должно все быть. Здесь всегда мы стоим, да. Да. И он уже настолько смирился с этим, что они действительно всегда там и стоят, понимаешь? Если бы люди один раз бы так вот подумали, а что ж я дурак, что ли, я каждый день по 3 часа времени на пробки трачу, это же в неделю почти сутки получаются. Это же я могу и это, я могу вышивать научиться, вырезать там по дереву или по металлу, или там что-нибудь на гитаре аккорд взять какой-нибудь там кучерявый. Или послушать 3 альбома, которые я не послушал в 78-м году, потому что было некогда. Понимаешь? Некогда, мне предлагали в 78-м году, а у меня все руки не доходят до сих пор, понимаешь, послушать. Ну, некогда, а тут раз и случай. А ты можешь, как, помнишь, как раньше альбомы искали? Вот ты знаешь, например, там Black Sabbath 80-х, к примеру, да? Меня озадачил один раз человек. Я начинаю везде искать, а он какой-то такой не очень такой. Не то, что он известный, а он какой-то, ну, не попадается. Он всегда вот так прям раз и попался. И Black Sabbath 80-х, интернет, чик, и вот тебе Black Sabbath 80-х. То есть я могу любую песню Мирей Матье сейчас выхватить из интернета, та, которую я восхищался, когда мне было 10 лет. Но я почему-то этого сделать не могу, не знаю почему. И вот так вот все, потому что завтра я хочу романсы записать, взять из интернета, качнуть какие-нибудь там минусы, может быть, какой-нибудь романс спеть. «Гори, гори, моя звезда». Таким голос уже достаточно прикурен для этого, чтобы петь матера.
Матёру.
Какая звезда для матёра. Кого пусть и горит.
И что, да,
когда
да,
человек
что
знает
она должна
уже,
делать.
Какая звезда
какая
должна
звезда
делать.
Звезда для кого да. И что делать.
Да. Вот, и можно было бы спеть. Но почему-то все как-то вот... Вот это вот, что ты думаешь по поводу хронического завтра?
И как-то это... очень ты... Как? Либо я это как... было витиеватое вступление, конечно. Либо как-то очень ты резко развернул вожжи.
Да, а мы ехали.
Я так заслушался, как-то. Да.
Мне показалось, что стояла лошадь.
Это аллегория.
Стояла лошадь и стояло четыре человека на севере, западе и юге. От лошади, от ее головы. На севере, так, западе
ну,
и юге.
Да.
И у четверых были вожжи. И они четверо ее тащили.
То есть не подгоняли, а тащили?
Просто на себя, ну думали, поезжай, лошадь. Только они с разных сторон ее тянули.
Ну и? Это сейчас к чему это вот это?
Просто
сейчас?
Представил себе, что такую картину мог бы ты маслом написать. Лошадь, так да же быть, мы поможем тебе нарисовать
ты можешь лицо лошади. Отстать от меня.
Лицо коня.
Когда она лежит у меня на полочке.
Так.
Заготовочка.
Понятно.
Для картиночки.
Так она также и в магазине лежала. Точно так же была функция. То она в магазине лежала, у нее была эта функция, и у тебя дома то же самое. Ну ты возьми на нее, посмотри. Достань с полочки. Пыль протри.
Чудесно.
Я тебе сказал, Лева. И сейчас, что? Может быть, еще повторюсь, но и повторюсь и для радиослушателей. Если вы хотите новых ощущений, ребята, новые ощущения – это не новая бутылка из-под текилы, ребята. Это не новые ощущения. И не новые виски, а новые ощущения – это когда вы берете и занимаетесь ни с того ни с сего тем, чем вот, ну вот просто вот так, ну не стоит, ну взяли, оказался у вас в руках пластилин, например. Ну попробуйте, сконцентрируйтесь, вспомните детство, что было все интересно в руках, пожамкать, все... Ну, как еноты, понимаешь, детство, оно все такое ознакомительное. А сейчас нам все известно и все понятно, и поэтому нету сил даже Мерей Матье скачать, понимаешь, мне. Или что-то такого сделать интересного. А вот что касается масляных красок и писания, ну, в вашем случае рисования, в вашем случае можно даже сказать просто, для того, чтобы уловить какое-то ощущение, просто нужно взять кисточку.
Не люблю я это слово, ты прекрасно знаешь. Какое я считаю, слово? Что ощущение – это когда... Одним местом на гвоздь сел, понимаешь? Я вот понял. Это
а
ощущение.
Каким ты можешь вторым сесть местом на гвоздь, скажи мне, если ты говоришь одним местом, а вторым каким?
Тогда? Тем же самым, но другим местом. Место, в принципе, называется так же.
Да, и тоже оно одно.
Да.
Оно одно такое место.
Одно такое место. Но у него есть некоторые части.
Так.
Эти части, они не перестают быть частью целого, да. Но имеют свойства.
А когда весь человек становится целым этой всей части... То есть самое главное сконцентрировано вокруг
вот
этого места.
Тут уже, конечно, возникают проблемы.
Да.
То ли эта часть, она часть человека,
да.
То ли человек часть ее.
Так, знаете,
во что он превратился,
получается? Куда бы он тогда ни садился, все время это будет гвоздь.
Даже если он на бок приляжет.
Конечно.
Понимаешь?
Вид тоже сбоку.
Да. То получается, и раз он часть того, что должно быть частью его, на самом деле...
Ну, чтобы было понятно, короче, представьте себе голова колобка.
Да.
Представьте себе. Он же в шортиках.
Можно же говорить все время, что он на голове стоит. Да. А можно, что он сидит на одном месте.
Конечно.
Да.
Тем более колобок-то мог всегда ноги.
Даже если он на голову встанет, все равно получится, что он сидит на одном месте.
То есть
все
даже...
будет зависеть от того, какой орган у этого колобка главный.
Главный.
Голова. Вот какой доминирует орган.
Да, у колобка.
Да.
Все-таки голова.
Вот такой орган, он весь, получается, и есть. Правильно?
То есть человек... В человеке доминирующим стало тело. И поэтому человек разложился на части.
И поэтому он стал весь как...
Он стал весь как болезнь его, например. Или весь как нарыв, фурункул на одном месте.
Что ж такие все противные какие-то.
Хорошо,
вещи.
Хорошо, приятные. Можно, больная зубная боль, например.
Зубная
человек стал,
боль?
Да,
зубная боль. Зубная боль.
Ну вот, зубная боль, понимаешь? Вот представляешь, человек...
Аргентина и майка.
Зубная боль.
5 рандолевых хоронок.
Можно, кстати, хорошую рекламу стоматологическому какому-то.
Зубная боль.
Регги, ты представляешь, вот это было бы классика в Орле, мне кажется.
Да-да-да.
Хорошо, но если ты знаешь, к кому обращаться...
По поводу регги?
Да. Предложить надо самим. Нет, просто так люди не узнают. Надо позвонить. Не все слушают программу «Вечный зуд». Мы, кстати, очень много всяких разных... предлагаем людям...
Рекламных возможностей.
Рекламных возможностей. А еще каких-нибудь таких вот, ну, как я скажу, медитаций. Многие, не пугайтесь, слово «медитация», оно вообще ничего страшного в нем нет. потому что в детстве мы этим занимались хронически. То есть мы могли стоять... Моя сестра двоюродная раскладывала, когда мама уходила за хлебом, например, или куда-то, ну, то есть куда-то далеко, это минут на 20, оставляла ее в 10-летнем возрасте дома, она раскладывала пуговицы по кругу, все, какие у мамы, а мама там шитьем занималась, раскладывала пуговицы по кругу, и для нее эти пуговицы были очередью со своими разными людьми. То есть форма пуговицы, этого было достаточно, чтобы было представление о человеке, которого кто перескакивал дальше, кто перепрыгивал, кто назад отходил. То есть и мальчик, и девочка, и тетя, и дядя, и ребенок, и все эти были вот разные пуговицы, понимаешь? Ей очень нравилось играть, и сейчас она, когда ей 38 лет, она вспоминает про эти пуговицы, не может понять, как же это так? Я могла играть с пуговицами, и мне этого было просто достаточно, понимаешь? Ну, то есть это было выше крыши. То есть мы могли медитировать. Это и есть медитация. То есть детство – это, естественно, состояние человека находиться в таком... То есть для толчка какого-то к чему-то, к чему-то либо художественному, достаточно вот маленькой искорки какой-то там, понимаешь? Это может быть и одним, и вторым, и третьим, и чем угодно. И вот поэтому я тебе говорю, когда ты возьмешь кисточку, возьмешь краску, проковыряешь эти дырки в краске, понюхаешь, ну, я представляю себе картину, как это все будет выглядеть, все, пока никого дома не будет. В общем, поставишь этот, приладишь куда-то холст, возьмешь кисточку, и тут остановишь все свое движение, не будешь думать, что ты будешь рисовать, кому ты будешь рисовать, кто это будет оценивать. Для чего? А просто возьмешь, выдавишь эту краску и попробуешь ей что-нибудь сделать, понимаешь? Просто нужно это попробовать сделать, как говорит Изя, купил лотерейный билет-то, понимаешь? И вот через именно вот эту вот пластику и механику, вот такую вот, можно перейти к чему-то к другому. Не обязательно ты можешь рисовать полные каракули, но в этот момент внутри тебя будут происходить неимоверные вещи, о которых ты можешь делиться вот при помощи этого. То есть человек может смотреть на эти каракули какой-нибудь, который, может быть, чего-то в этом увидит, понимаешь? И сказать, вот это вот крутая картина. То есть оно в этом и так отзывается. Есть человек, который может коня нарисовать очень хорошо, но только никому не нужно коня. А и он его может нарисовать всегда. Сейчас хочешь, нарисуй сейчас. А только никому не нужно. А настроение у меня сейчас не коня нарисовать, а настроение купить пачку пельменей, например, килограммовую, понимаешь? И все. И на этом все, вся идея, знаешь, вот... Встречаюсь, например, с человеком в Москве, и он говорит, вот я хочу сделать спектакль, но мне для того, чтобы этот спектакль сделать, нужно сколько-то определенное количество денег, но я знаю, как эти деньги можно отбить. Я говорю, ну а тебе на твоем творческом пути человека, который хочет создать этот спектакль, как-то помогают мысли о том, что ты знаешь, как отбить этот спектакль? То есть они тебе нужны, эти мысли, как творцу? Как отбить деньги, которые ты в него вложишь? То есть неужели для этого Богом не придуманы, не созданы другие люди, у которых есть для этого интерес и средства, и которые могут выступить с тобою в этом тандеме. То есть я предлагаю вам вот такую историю в виде спектакля, но мне для того, чтобы она реализовалась, и сверхзадача моего спектакля, и вот это, показать людям что-то. Мне для этого нужно вот столько денег. И все, на этом текст заканчивается. Никто, я ничего не могу отбить, я не знаю как. Я думаю, что вот это будет интересно. А вы так не думаете? Две совершенно разные истории. Вот раньше меценаты как раз и занимались. Сейчас же у нас какой дом? Третьяковская галерея. Собирает человек картины. Собирал, был. Он надеялся только на свой вкус. Понимаешь? Только на свой вкус. Представляешь, как хорошо? Не было там никаких... Никто не мог его в чем-то убедить.
Я недавно узнал, что два брата были.
Да, там два брата, а там еще, если всех родственников посчитать теперь, которые приближенные ко всему. Как я не говорил...
Кто тебе, в этом процессе был?
Знаешь, вот Церетели...
Задействован?
Хочешь, скажу тебе интересную историю, которая недавно мне пришла в голову. Церетели, это дед, ему 80 лет.
Церетели. Сейчас?
Да.
Так.
Ну да, а через 20 лет 100 будет лет ему. А 20 лет назад было 60. Ну, 80 ему сейчас, да. Сейчас. И вот Церетели сейчас... Каждый день берет кисточку, что-то рисует, лепит что-то. У него неимоверных размеров павильон, в котором он работает. Ну, Церетели. И памятник он поставил посреди Москвы. Ты видел какой, да?
Да.
С Петром Первым. А ты понимаешь, а любой человек был бы счастлив, если бы его родственник был бы как-то сопричастен с таким творением, да? С таким творением вот посреди Москвы. А это вот мой дед, например, сделал, да? А это я сделал. А вот эту картину мой дед нарисовал. А это, то есть человек что-то делает, плохо это или хорошо, и все хотят как бы быть к этому сопричастными. Но сами при этом боятся и стесняются чего-то сделать. И уже на этапе даже разработки в голове просто все это как бы слово, скажу тебе слово правильное, херится. Прям на стадии даже вот Знаешь, как один человек говорит: я тебе пришлю стихи. Не. Я говорю: конечно, присылай. Я их написал 17 лет. Еще ценнее. То есть, как старая открытка, понимаешь? Представляешь, себе человек, например, говорит: я, у меня вот здесь вот есть этот альбом Пушкина, прижизненное издание. Да, ну, то есть буквы плохо написаны. Я сейчас их подредактирую, буковки эти, понимаешь, что чуть-чуть, чтобы поярче они выглядели. Я говорю: присылай 17 лет. И потом он мне перезвонит и говорит: нет, я тебе не пришлю, там глупо все. Там все не так. А как так можно относиться? Это был ты там, на том корабле плыл так, с веслами, а сейчас у тебя мотор в одном месте. А может быть, кстати, и спереди, понимаешь, что самое интересное? Карлсону не повезло, мотор был спереди.
Карлсону не повезло, он штаны наизнанку одел.
Хронически болел.
Потом, да.
Он не сразу, кстати, Карлсон догадался, что штаны эти... Ты что, не знаешь историю про Карлсона вообще?
Нет.
То есть жил-был на свете человек.
Так.
Он был очень небольшого роста, патологически любил сладкое. Ну, такой полушкодный такой.
Так.
Полушкодный такой. И однажды он встретил фею.
Так.
Фея говорит: чувак, чтобы, что ты хочешь? Он говорит: ну, я хочу, чтобы вот... Ну, чтобы я... Чтобы все двери и окна были для меня открыты. Я хочу, чтобы у меня было всегда варенье.
Угу.
Чтобы меня никто не, мог, не замахивал, и никто не мог до меня никогда добраться. Такое я хочу. Она говорит: вот тебе коробка.
Угу.
А как тебя зовут, кстати, юноша? Говорит
он
фея.
Говорит, Карлсон. Говорит,
Карлсон, да, он без акцента говорил.
Тогда да.
Да.
Тогда еще да.
Да, и вот тебе, значит, коробка. В этой коробке лежит то, что тебе нужно. Понял? Понял. Все. И он приходит домой. Там, значит, пропеллер. Вот этот, со штанами, всеми такие штаны. Ему mm-hmm. как-то показалось странно, что у него такие придется в таких шортиках, если он был раньше клерком и ходил в костюме.
Да, да, да.
Как-то показалось
да.
не очень переход такой как-то резкий.
И тут он одевает эти
штаны. И он одевает эти штаны задом наперед.
Так.
Сзади застегивает молнию. Почему-то ему было привычно сзади застегивать молнию. Включает этот чик, и все, насморк сразу. Первое время он летал и болел.
Да, я такой: сейчас вы видите самое больное в мире. Привидение.
И ты понимаешь, и для того, чтобы ему остановиться, что самое интересное, ему нужно было спиной в дом въехать. Выключить кнопку, ему неудобная кнопка. Только потом, спустя уже некоторое время, он переодел. Коленки-то уже были затерты, конечно, сзади.
Да,
поэтому
да.
у него коленки с двух сторон были в штанах, в
шортиках. Получилось, оттянутые такие.
Да.
Что делало
и
его еще
он,
более
и
смешным.
И стал он Карлсоном, понимаешь?
Да, да.
И друг у него малыш появился.
Я же лучше, собаки.
И люди до него не могли достать. И никто его не видел. А потом, скажу больше, и вместе с этими штанами он еще бессмертие получил. Вот что самое интересное. Понимаешь?
Ну, конечно. Столько книг написано и издано.
Просто он всегда Карлсон есть. Так же, как и любой человек есть всегда. Он есть до тех пор, пока кто-то где-то в каком-нибудь, где-нибудь там, в какой-нибудь сторожке, где-нибудь в Екатеринбургской сторожке, кто-нибудь через 20 или 30 лет вспомнит, а вот был такой человек. То есть человек жив этот, понимаешь? То есть он весь сразу, это как раз вот эта искорка.
И стать Карлсоном можно очень легко, надо просто штаны на свое место одеть и все.
Да.
Ну или хоть что-нибудь одеть правильно.
Да, и полетишь.
100%. Примерить на себя полетишь. Хоть что-нибудь, правильно?
Да, примерить.
Кольчушку-то. И полетишь 100%.
По сеньке кольчушку-то.
До этого прервемся.
На рекламодательную, так сказать.
Паузу, так сказать.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Итак, прошла драгоценная наша реклама. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что вот что. Что, скажи мне, пожалуйста, человек... Вот просыпается человек...
Сменим тему,
короче. Выходит из дома, не знаю, тему. Ну да, может быть, сменим, конечно. А мы все время меняем. Мы все время то левой ногой наступаем, то правой. То левой, все время меняется. То вдыхаем, то выдыхаем. А какая-то жизненная позиция у нас очень тверда. Она настолько тверда. И знаешь, что самое интересное? Если жизненная позиция тверда и остра, то она только к концу жизни затачивается и превращается жизнь в острый клинок. Понимаешь? А бывает такая, что жизненная позиция такая вот, так вот толстая, чугунная, которой ничего не сделаешь, абсолютно ничего не приспособлена ни для чего. Груз, одним словом, понимаешь? Которым ничего не сделаешь, и которым опасно даже поворачиваться, потому что можно придавить кого-нибудь. Вот это вот жизненная позиция. Так вот, я хотел спросить вот что. Какие жизненные навыки, жизненные, но духовные навыки человек в течение своего дня рабочего или какого-нибудь выходного использует? Вот давай вспомним. Вот смотри, выходит человек на работу. Или давай возьмем, не на работу, выходит человек, у него выходной день. И вот какими человек...
Ну, как-то тебя прям Ну, из огня да в полымя.
Ну да. Вот смотри.
То на работу он вышел, а то он вышел, у него это, выходной день.
Это я лишний раз подтверждаю, что не имеет значения. Просто я тебе сказал, просто если бы я тебе сказал, что выходит человек, ты бы спросил, куда он выходит, на работу или не на работу. Я сказал, что не имеет значения. Просто выходит человек так. из дома или не выходит. Человек проснулся.
Да. Да.
Вот человек только глаза открыл, и у него так. день все равно какой. Это
и
важно.
Если он сказал «бонжу», то это означало, что у Ипполита Матвеевича прекрасное настроение.
Да. Вот, и смотри, какая интересная история. Как мы пользуемся своими духовными внутренними какими-то рецепторами или какими-то мышцами внутренними для того, чтобы прожить день. То есть мы в течение дня выполняем... То есть что нам важно? Нам важно знать, сколько времени. Это для тела и для того, чтобы успеть везде. Нам важно, чтобы была еда определенной температуры, чтобы не обжечь себе лицо, когда будешь сильно в две ложки грести. Нам важно, какой будет чай, потому что есть мне нравится, например, такой чай, а вот такой мне чай не нравится. И вот таких тысяча всяких разных, ты понимаешь, да? Есть установок у человека, который, не дай бог, если ну, у него что? День начнется, и все это все не заладилось. Как это там говорил?
Филипп.
Не задалось.
Я понимаю, да. Но вот, точно так же, духовно. Когда человек смотрит куда-то там, да, или что-либо, любая его реакция – это результат взаимодействия. Ты пойми.
А какая реакция?
Вот в том-то все и дело, что он сосредотачивается не на том, что эта реакция существует вообще. А почему, собственно говоря, меня не должно беспокоить там, что я поем?
Нет, это само собой должно беспокоить. Ну, просто я говорю, что
ну, у меня, этого, если я съем какую-то какашку,
это понятно.
Нет,
это
у меня ясно, не будет проблемы. Настроя там, да.
Никакого.
Или, например, я не смогу держать кисть перед картиной.
Ну, да.
Не смогу, потому что у меня будет сильно и витиевато нет, очень в пространстве крутиться рука, понимаешь, дрожать она будет.
Да.
Ну, я не смогу творить, если я не поем все Васильковые... с утра того, чего я хочу.
Васильковые цвета ну. сменят более...
Так в чем же проблема-то? Причем здесь скафандр? Скафандр тоже нужен, иначе где твое все духовное будет умещаться?
Нет, так вот я это в том случае, если ты все-таки к картине подошел. Это ты не... Давай мы сейчас не будем фантазировать сильно уже. Это так, это сильно не надо фантазировать, что ты раз и подошел к картине. Я не про это. Я говорю про то, что сколько в течение дня раз мы обращаемся не еде, или, например, жмет или не жмет, ну, к тому, что вот нашему телу необходимо. И сколько раз в течение дня... Мы обращаемся к духовному.
Существенная есть? Разница существует между да. этими показателями.
И то есть, получается, в любом нормальном городе есть какие-то музеи, есть театры. В некоторых городах много театров.
Библиотеки.
То есть, есть какие-то встречи, какая-то. Вот как-то вот этим живет. Вот есть, скажи мне, какие-то значимые новости. Ты как. Я сейчас как интервьюер буду, тебя спрошу. Скажите мне, пожалуйста, Лев Михайлович.
Так.
В Орле какие-нибудь такие вот новости для души, какие-нибудь. Хотелось бы. Так,
слышал я тут недавно что-то о Пикассо говорили. Появилось то ли пару набросков, то ли фотографии набросков.
Понятно. Это, короче, может называться...
Мне состоялся разговор, когда меня спросили.
Пьеса. Знаешь, как все начинается?
Какая
сидят.
Пьеса?
Ну, пьесу. Я себе представил пьесу вот после того текста, который ты мне сейчас сказал. Да слыхал я тут Пикассо. И такой, знаешь, ветер за окном.
Нет, я не в том смысле, что я слыхал я тут про Пикассо. Все.
Треск, все. Знаешь, такой треск.
Меня спросили, почему ты не хочешь туда идти? Не то, что не хочешь, а почему ты так вот попустились? Я говорю, ну, после того, когда тебя интересует Пикассо целыми этажами в некоторых музеях,
да.
и ты туда регулярно попадаешь,
да.
то как-то, ну, да, я, наверное, может быть, и предпочту какое-то другое посещение, какого-то да. другого места. Ну,
то есть у тебя вместо как-то наполняется
этих
пространство
нескольких,
духовное,
да, писем
правильно?
О Пикассо.
Да, ну, вот это я про это ну. тебе и говорю. То есть получается, что даже если мы едем в Москву, то мы едем в Москву совсем не для того, чтобы посетить какие-то театры. Или, ну, я имею в виду чаще всего. Я не говорю сейчас ни про какие конкретно людей. Но просто говорю, что в процентном содержании. То есть люди так поголовно не едут в Москву. Ну, то есть это видно даже по контингенту, когда ты смотришь на тех, кто приезжает.
Да,
и по лицам.
И парадности,
всему,
да. Это видно. Всей этой лавины машин, въезжающих в столицу.
В основном даже, да. вот если про поезд говорить, в основном даже не имеет и парадность значения. Имеет парадность, имеет лицо, понимаешь?
Ну,
вообще,
да.
это изначальная вещь парадная. То есть, какой бы ты смокинг не надел, но если плачет фуфайка стеганая, понимаешь, по лицу, и как бы и вся на уровне этой фуфайки все и затормозилось, понимаешь?
И было, и на лице отражено.
И все отражено, да. это понятно. Какую бабочку бы ты там за щеками не прятал за своими, понимаешь? Сделайте мне бабочку.
За вторым подбородком,
да,
бабочку
да, спряталась, да, так, только торчат одни эти. В горох она же вышла, не обратили внимания. Сейчас подниму, так покажу вам. И получается, что те люди, вот я правда на самом деле говорю, видел какие-то озабоченные, уставшие. Ну как вот человек под впечатлением? Раньше выходил ты из кино, и люди шли, я помню, как люди шли от «Современника».
От распахнутых дверей до трамвайной остановки?
Не до трамвайной остановки, а шли пешком сколько-то остановок, разговаривали. Именно вот такая была картина. Ты вспомни сейчас.
Да,
сейчас,
да.
То есть сейчас как люди? Приехали, сели на машину, разъехались. Или приехали на автобусе, на футбольный матч, нагрузились, или пошли через метро. Герои еще. Есть некоторые способы другие. Проходы, так сказать. А раньше как-то вот под впечатлением, то есть я говорю от искусства, от любого, кинотеатра ли, от театра ли, от музея ли. То есть люди выходят и как-то вот, как-то приобщаются. То есть это получается, они что-то делают для души. Так вот я и задал изначально вопрос. Что может человек сделать для души, проснувшись? Как мы этим окружены? У нас же нет этого ничего. Включишь телевизор, там одни и те же лица поют одни и те же песни. Включишь радио, та же самая песня. Захочешь посмотреть...
Ну, а какой ассортимент?
Ассортимента-то нет.
Ну, я и спрашиваю у тебя, какой ассортимент, кроме того, чтобы раздвинуть шторы и зажмуриться, если солнышко есть?
Понимаешь, в этот момент в какой-нибудь очень неблагополучной семье так. проснулся мальчик, ему 3 года, нет, ему 5 лет.
Так.
И у него есть его отличная деревянная игрушка на трех колесах. И эта деревянная игрушка на трех колесах ему... Она полностью заполняет радостью его существование, понимаешь?
Ну.
То есть человек это для души делал? Или все-таки для как можно надеть машинка
такая? Ты имеешь в виду деревянную игрушку.
Да, то есть достаточно этого. То есть достаточно ему игрушки. Человеку может быть достаточно для того, чтобы насладиться, съесть окорок, понимаешь? И тоже получить удовольствие, но оно будет не такое. А человек его принял за основное. Мы уже говорили с тобой насчет того, что чувство голода-то мы даже и не испытывали в последнее время. Никогда. Просто голода. То есть, когда тебе хочется есть не зверски, потому что зверски это как-то так, знаешь, а просто тебе тихо хочется есть, понимаешь? Когда ты понимаешь, что ничего тебе не светит в ближайшее время из еды. И тебе тихо от этого ужасно, понимаешь? Ну, то есть, это же согласись, что это ситуация на духовном тоже
уровне. Уровне совсем иная, да.
И получается, в результате этого вырабатывается в человеке некая энергия. И эта энергия может выплескиваться на картины, на музыку, на какие-то поступки, на что-то, на то, что человека называют человеком, а не шимпанзе. Потому что шимпанзе, когда умирают в лесу где-нибудь в Африке, там никто с ансамблем не ходит по саванне, понимаешь?
Упаковывая куда-то, да?
Да, то есть с ансамблем никто не ходит, никаких на подушечках ничего не несут, никакие там, понимаешь, медальки. Просто обезьяна была и умерла, и все, вот такая история. Но она... научила вот эту обезьяну палкой колоть орехи, к примеру. И от нее пошла какая-то история, и потом пошло все дальше, да? А у нас так все и получается. Музыка была, звучала громко. Плохо, громко, но, собственно говоря, человек тоже не блистал. Но, тем не менее, зарыли благополучно, выпили. А что, стол был неплохой, как у всех. Он недавно умер тот, вот, например, да? У него там не было, например, икры красной. А у нас есть. Что, мы не люди, что ли, в конце концов? И человек был почти хороший. Никто не помнит, что, собственно, конкретно именно. То есть, чтобы написать про него, можно было бы так, помимо того, что был хороший семьянин, друг по работе. Ну и, собственно говоря, ну и все, отзывчивый очень человек был. Хорошо, ну а что именно, отозвал-то чего, откуда он? Ну, документы отозвал, вот, из суда, например. Отзывчивый человек был очень сильно.
Да, на этой веселой ноте пора уже.
И на этой веселой ноточке, да, в конце я хочу сказать, что... никогда не помешает. И, кстати, у Пети Мамонова, вернемся к Пете Мамонову, написано было о том, что человеку нужно приходить домой, выключать интернет, выключать свет, выключать телевизор, выключать радио, выключать микроволновую печку, и только чтобы шум стоял холодильника, в котором еда ждет вашего чревоугодия, и вот так вот лечь в темноте на кровать, закрыть глаза и подумать, а кто же я на самом деле? Вот просто кто я сейчас? Вот просто вот в этой темноте, вот в этой тишине, кто я такой? И когда человек, если человек не совсем глупый, и как бы даже не, ну нельзя говорить глупый, умный, это тоже все условия. Но если человек что-то себе там думает, потому что в детстве ребенок может сказать, например, взять в руки шпагу и сказать, я Д'Артаньян, понимаешь? И у него выпрямится осанка, и он будет идти, как будто у него галифе, там не галифе эти, ботфорты. Да, ботфорты, понимаешь?
Ну и галифе.
И он будет говорить уже не так, как Сережка там. Он уже будет говорить уже совсем по-другому, потому что он уже в этой роли. Ему достаточно палки с крышкой для этого. И он будет в этом уверен. И это так и будет. А вот когда человек все выключит вокруг чего, что есть, и возьмет, оставит себя наедине со своим жизненным опытом, со всем со всеми его коммуникациями, связями и социализацией, вот так ляжет, закроет глаза и подумает, так, кто же я такой? И вот очень часто такая, тоже возьмем, скажем, слово «медитация», помогает, в конце концов, выйти на какую-то, на чистую воду. На чистую воду в хорошем этом смысле этого слова. Потому что нету лучше обманщика человеку, как сам он, человек этот. Самый лучший обманщик, филигранный просто. Потому что он уговаривает меня.
Так изысканно, да, себя.
Уговаривать может только ты сам.
Разрушать может только человек, да.
На этой оптимистичной ноте.
Да.
Так что попробуйте. Тем более позволяет возможность, если вы уже, если у вас есть квартира, хоть в ипотеку, хоть не ипотеку, значит, у вас есть, наверное, комната, где можно выключить свет. Потому что чаще всего все хотят комнату, чтобы можно было свет включить. А вот теперь воспользуйтесь комнатой и выключите в ней свет и сделайте просто о том, что подумайте. И мысли должны быть хорошие. Всем пока. С вами был Вечный Зуд.
Спасибо за аплодисменты.
Лев Зацинский и Филипп Шейнов. Всем пока.
Вечный Зуд.
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 Вечный Зуд.